Знай, что все, что ты испытываешь через ум, чувство эго, разум и так далее, есть не что иное, как непонимание.
То, что мы испытываем, нам кажется знанием, пониманием. Но с точки зрения абсолютного сознания, это не есть истинное понимание или непонимание. Например, когда вам приходят мысли, если вы не распознаете пустотную игру мыслей, пустотную основу мыслей, и мыслям не позволяете освобождаться, не осознаете источник мысли, не пребываете в атмавичаре или брахмавичаре, мысли завладевают вашим сознанием. Они кажутся чем-то реальным. Они толкают вас что-то делать, двигаться. Вот так все люди исполняют свою карму. Но если вы пребываете в атмавичаре, в брахмавичаре, в присутствии, которое освобождает мысли, если вы мгновенно натренированы искать источник мыслей, и это происходит спонтанно даже, или вы поглощены преданностью, созерцанием божественного источника, и вам не надо ничего искать, вы просто в него уже воткнули разум, то к мыслям совершенно другое отношение. В первом случае вы следуете за мыслями, мысли над вами властны. Во втором случае вы владыка мыслей. Вы господин мысли, а мысли ваш послушный слуга, инструмент. Мысли видятся как нереальные в первом случае. В первом случае они видятся как реальные. Что изменилось? Изменился статус вашего сознания. Все зависит от того, в каком статусе вы находитесь. Например, в обществе есть статус простолюдина, статус вельможи и статус царя. Слово простолюдина, слово вельможи, слово царя имеют разную силу. То же самое и в духовной реальности. Когда вы находитесь в статусе единства с Божественным или созерцания Божественного, появляется власть над чем? Над мыслями, над умом, над эго, над эмоциями, над клишами. И эта власть, она законная, она вам принадлежит по праву. Власть над кармой, васанами и самскарами. Вот власть мыслей, власть эго, власть кармы, васаны и самскара, она незаконная власть, это сансарная власть, которая ничего хорошего душе не дает, кроме страданий и новых рождений. И попадание души во все эти законы, это попадание как бы под юрисдикцию неправедной власти сансары. Все эти васаны, кармы, клеши, но вы ничего не можете сделать, вы попались как-то. Но власть Атмана – это божественная чистая власть, которая душе дает благо, приводит к счастью. Но эту власть еще нужно внутри себя пробудить, открыть ее. И нужно добровольно подчинить свое эго и направить ее на нее, эго на нее.
Это непонимание исчезает из-за усилий его понять. Половина его пропадает в обществе мудрых людей. Четверть разрушается изучением мудрых книг, и другая четверть через усилия. В ответ на вопрос Рамы Васиштха объяснил.
Итак, четверть — это просто ваши усилия. Просто вы направляете ум вичаре на санкальпу, четверть невидения уже уходит. Это значит вновь и вновь направлять усилия. Правильно понять, как его направлять. Это несложно, это вопрос больше искусства. Например, чтобы играть на скрипке, не нужны особенные условия, не нужны большие мышцы. Да? Просто нужно понять, под каким углом держать там скрипку, смычок, как ноты слышать. Нужна некоторая тонкость. Тогда польются прекрасные мелодии. Не нужны большие усилия. Так? Скрипка не тяжелая, ничего сложного. Не надо идти в Гималаи, чтобы сыграть на скрипке. Вы можете прекрасно играть на скрипке прямо здесь. В общем-то, не нужны внешние аскезы. Но нужна определенная внутренняя аскеза. Это аскеза чего? Понимание, обучение, мастерство, искусство. И искусство созерцания, приложение созерцательного усилия – это искусство. И если вы овладеваете ими, становитесь мастером, это искусство всю жизнь вас как бы кормит. Как хорошего скрипача скрипка везде прокормит, он подземный переход вошел, поиграл, шляпу поставил, ему бросили деньги. У него есть что есть. Так бродячие музыканты зарабатывают себе иногда. На Покровке, где-нибудь еще, где угодно. Или его куда-нибудь пригласят, он собирает. Таким же образом, ваше искусство, искусство осознанности и созерцания, оно вас везде прокормит. Не факт, что оно вас физически прокормит, оно вас внутренне прокормит. Оно прокормит вас, наделит вас благословением Бога, ануграхой. По крайней мере, оно накормит вашу душу досыта, без отказа. Но вы должны хорошо владеть этим мастерством. И это одна четверть вашего искусства. И этим искусством вы овладеваете и овладеваете, пока не удостоверитесь, что вы хорошо овладели им. Другая четверть – изучение Писания. Третья четверть – это общество мудрого, в результате чего? В результате сатсанга зарождается вивека. И последняя четверть, что там упоминается?
Половина на общество мудрых уходит.
Половина. Тем более. Сатсанг, даршан, прямое видение, все это шравана. Все это один емкий термин шравана. Так Бхусунда описал нам, за счет чего происходит пробуждение.
Человек должен уйти к мудрым и в обществе, и в их обществе исследовать истину о создании.
И сначала у вас нет общества мудрых, кроме чего-то внешнего. Вы идете к гуру, идете к священному тексту. Больше некуда. Или если рядом опытный монах, идете к опытному монаху. Но по мере вашей практики общество мудрых становится доступным. Вы открываете, что есть древо-прибежище, вы всегда к нему можете обратиться. И древо-прибежище содержит Иштадевату. Древо-прибежище Иштадевата – это тоже общество мудрых. И гуру – это выражение этих тонких обществ мудрых. Вы обнаруживаете, что обществ мудрых очень много, что весь мир пронизан просто обществом мудрых. Просто раньше мы не видели. Нам нужно было как-то соединиться с ним. Существует Иштадевата, существует древо-прибежище. Если у вас появляется привычка визуализировать Иштадевату, древо-прибежище, постепенно вы можете вступать в контакт с этим обществом мудрых. Молиться, читать мантры, визуализировать, получать благословение. Со временем внутри у вас появляется способность это быть в обществе мудрых. Тогда ваше внутреннее общество мудрых возникает понимание, что оно внутри вас. После этого вы можете приближаться к стопам Божественного, к недвойственному, чистому, светоносному сознанию, садгуру внутри. Это тоже общество мудрого, это тот же гуру, только уже внутри вас. И так со временем вы обнаруживаете, что есть измерение, которое состоит из общества мудрых. И очень важно быть в этом обществе, не выпадать из него никогда, быть всегда рядом где-то. Снаружи мы пребываем рядом с сангхой, садху, гуру, божествами, алтарем, книгами, священными текстами. Внутри, с древом прибежища, с иштадеватой, на самом тонком уровне мы пребываем в обществе садхгуру атмана, нашего светоносного сознания, что является самым главным. Поэтому быть в обществе мудрого означает всегда пребывать рядом с атманом, всегда быть рядом с абсолютом. Если у нас появляются эмоции, раджа, заблуждение, это значит, мы утратили общество мудрого, внутреннего мудреца.
Он должен упорно искать святых и поклоняться им, потому что в тот момент, когда он находит святого, половина невежества пропадает в его обществе. Еще одна четверть исчезает при изучении Писаний, и последняя часть – благодаря собственным усилиям. Общество святых прекращает стремление к удовольствию. Когда от удовольствия твердо отказываются собственными усилиями, невежество пропадает. Все это может проявляться одновременно или по очереди. Кушунда продолжил. Дворец, воображенный в воздухе, не требует поддержки настоящих колонн. Также воображаемый или иллюзорный мир не зависит от реального времени и пространства. Время, пространство и видимый мир есть только понятия.
Если мы возьмем Трипура Рахасю, Дата 3 абсолютно то же самое говорит, по-моему, глава 8 или 9. Время, пространство, видимая вселенная появляются согласно замышляющему их лицу. Разумеется, мы не замышляли пространство этого мира или время. Это время было замыслено Брахмой, а мы участники этого процесса. Но чем выше сила нашего сознания, тем больше мы начинаем понимать суть времени. Понимать, что время не линейно, так как Брахма его задумал. Время — это просто излучение, спанда, волна сознания, исходящая от Абсолюта. Бывает два вида времени. Канда-кала — делимое время, и аканда-кала — неделимое время. И вот святые своим сознанием пребывают в области неделимого времени. Для них время, субстанция времени, выглядит по-другому, иначе, не так, как для нас. Для богов время выглядит как неделимая субстанция. Для нас время выглядит как жестко разделенное на прошлое, будущее, настоящее, непреодолимая субстанция, которая двигает все в определенном направлении, производя изменения. Но для божественных существ эта субстанция не течет в одном направлении, она однородная. В ней есть разные участки. Ее можно менять или направлять, в ней есть разные коридоры. Можно войти в одном месте, выйти в другом. Войти в прошлое, выйти в будущее. Потому что боги, святые, владеют секретом аканда-кала, неделимого времени, как субстанции Абсолюта. Считается, что Махакала, Шива, Бхайрава, Махакала, когда человек его почитает, он устраняет самые большие грехи, самую дурную карму. Когда он проникает в эту область. Область Махакала есть у каждого божества. Дататрии, Шивы. На этом уровне они все едины.
Внешний мир очень тонок и создан исключительно умственной активностью или движениями мысли. Он подобен запаху в воздухе. Однако, в отличие от запаха, который могут почувствовать все, внешний мир ощущается только умом, в котором он зародился.
Когда наши мысли настраиваются на что-то, устремляются к чему-то, из пространства появляются события. Притягиваются люди, силы, и происходит материализация этих мыслей. Вы даже сами можете заметить, когда ум на что-то не настроен, Люди не притягиваются, события не происходят, не материализуются какие-то вещи. Если у человека ум сильно работает, он может настроен быть как на плохое, так и хорошее, как на чистое, так и нечистое. Если человек отслеживает, как внешние события откликаются на настроение его ума, он может постепенно проникнуть в этот секрет. Вибрируя ум, притягивает какие-то силы, ситуации и события. Если вы сильно захотите, вы можете проявить, материализовать в этом мире что угодно. Другой вопрос, хватит ли у вас желания и концентрации. Одна мирская девушка желала себе мужа. И она никак не могла его найти. Она сходила к психологу, психолог дал ей наставление там, по творческой визуализации. И она полностью его выдумала. Там рост, цвет глаз, там примерно работу, имя, какой у него характер. И она выдумала, визуализировала в течение полугода, вплоть там до деталей. Это тапаси, видите, на какие тапаси люди готовы идти ради поиска спутника жизни. И она даже детали выдумала, что он кофе любит вот таким, там, с лимоном, но без сахара, что у него такие вкусы и предпочтения. То есть она призвала, полностью материализовала такой тоннель реальности, сместила свою судьбу в альтернативный тоннель реальности. И однажды она сидела в офисе, и пришел человек с заказом в ее фирму. И когда она узнала, она увидела, что она полностью как бы знает этого человека даже. Потом она за него вышла замуж. То есть она материализовала невероятное, казалось бы, это невероятное. И можно сказать даже с точки зрения парасатарка-логики, до того, как она занялась такой креативной визуализацией, этого человека не было вообще во Вселенной. Затем сместились тоннели реальности, узлы реальности где-то переплелись, новые варианты открылись, постепенно он материализовался. Прошлое изменилось, будущее изменилось, возникли связи родовые. Все поменялось, и как будто он появился. Полностью он материализовал.
Это же карма тут. Тоже как карма получается. У нее заложено было уже в прошлой жизни эта ситуация.
Как сказать, если это карма, то это такая будхи-карма. Будхи-карма предполагает свободу воли, понимаете? А свобода воли, тут такой большой люфт, размытость. Поэтому мы и говорим, чем больше твоя мудрость, джняна, ичха, шакти, свобода воли, тем больше у тебя люфт есть, всегда выбор есть. То есть, если у тебя санкальпа хорошая, ты можешь так сделать, можешь так.
Не захотелось жениться. Захотелось из старых.
Да, самскары. Я вас не призываю себе как бы материализовывать мирские желания. Мы-то не для этого. Это пример, как можно пользоваться умом. То есть ум – это принтер, который может распечатать любую ситуацию. Он может материализовать как ваши страхи, он может материализовать как ваши успехи. Либо ничего не материализовывать. Потому что каждый в потенции – это такой маленький брахматворец. При том, что еще коллективная карма, коллективное кармическое видение накладывается. Иногда оно мешает, иногда помогает. То есть даже если вы живете в коллективном кармическом видении, даже если вы много там визуализируете, коллективное кармическое видение может сводить на нет, просто условий нет. И это намерение реализуется, когда вы перейдете в какое-то другое, более благоприятное кармическое видение. Если ум думает чисто и правильно, со временем, ситуация, обстановка вокруг него тоже изменяется. То есть любая активность ума, она приводит в движение энергию внешнего, материального мира. Почему происходят различные события в мире, войны или катаклизмы? Этому предшествует большое негативное напряжение ума. Большой негативный сброс, выброс мыслей. А почему выброс мыслей негативный? Потому что души родились такой кармой. Они пришли из нижних миров, у них накоплено было это. Если будет воплощаться на земле душ много, с чистой, высокой кармой, их высокие мысли будут создавать более высокие миры. В свое время Греция пережила ренессанс. Говорят, каждый третий был философом в Древней Греции. Несколько тысяч лет назад такой расцвет. Все были там, философами, творцами, художниками. Откуда такое? Вы сейчас, 21 век, не увидите такого. Скульпторы, художники, поэты, риторика, искусство, театр. А воплотилось множество душ из мира богов. Какое бы время души из мира богов ни пришли, там начинается расцвет, ренессанс. Какое бы время души ни пришли из мира асуров, там начинаются битвы, соперничество, войны. Поэтому наша мысль создает мир вокруг нас. И мысли можно уподобить как бы таким двум типам. Когда мы пребываем в чистом видении, думаем чисто, из нашего сознания словно исходят мандалы, янтры, божества, что-то чистое и прекрасное. Когда мы думаем нечисто, гневаемся, из нашего сознания исходит как бы черный дым. Если мы думаем о другом нечисто, черный дым идет в его тонкое тело и начинает коптить его тонкое тело, засорять. Поэтому никогда не думать о других плохо. И человек, который думает чисто, из него исходят мантры, янтры, мандалы, баджаны. Чистые аспекты. Постепенно он себя окружает ими. Его аура наполняется. Если заглянуть его ауру, там мандала, янтра, там божество. Это значит, свою чистую страну он строит уже внутри себя в тонком теле. Его тонкое тело насыщается этим. А человек, который думает нечисто, он дымит. Поэтому есть выражение такое «коптить небо». Человек живет, коптит небо. Что значит? Его мысли коптят, излучают черноту, и он окружает, отравляет окружающую атмосферу мыслями. Поэтому чистое видение означает, мы учимся создавать мандалы и янтры. И мы их не специально создаем, они сами как бы проявляются, если мы пребываем в осознанности и в чистом видении, в сатвичном состоянии. Но если человек просто мыслит по-мирски, то его тонкое тело производит просто материальные предметы. Сцены привязанности, какие-то удовольствия, жизненные ситуации. Ничего интересного. Ничего плохого, но и ничего интересного. Если человек находится в созерцательном присутствии, но одновременно это сочетается с гневом, но этот гнев игривый и самоосвобожденный, он производит из себя гневных божеств. Мантры, янтры, мантры вылетают, но это мантры типа хум, пхат. Божества исходят, но этих божеств вот такие клыки, кривые ножи, черепа с чашей, чаши с черепами из крови. С этим надо аккуратно быть. Эти божества танцуют, помахивая трезубцем. То есть это указывает на то, что человек сам освобождает гнев, но нет, не полностью. Если человек находится в состоянии пустотности, его ум ничего не производит. Пустота. Энергия не движется.
Как сон снится только тому, кто его видит, так и создание воспринимается только тем, в чем уме оно возникает.
Oh.